возвращаемся, братья, к апологетике. И у нас в завершение темы о православии. Вот, в завершение темы о православии мы с вами должны были рассмотреть еще два момента. Это молитва за умерших и учение о поклонении Марии, Матери Иисуса Христа. Друзья, вот здесь некоторые братья подходили. Православное учение намного больше учения, чем мы здесь рассматриваем. Это и какие-то более маленькие такие доктрины православной церкви. Просто у нас и во времени мы ограничены. Я считаю, что вот то, что мы сейчас рассматриваем, как бы это вот основные столпы, такие вот, которые, на которых держится все остальное. Это предание и писание, понятие церкви, да? Вот, это их обрядовость, таинство, крещение
младенцев.
То есть это не просто как бы какое-то другое еще одно крещение, а это как бы именно искажение самого понятия крещения. Отсутствие веры в таинство, крещение младенцев. Молитва за умерших, вот, молитва святым и Дева Мария. Вот молитва за умерших.
Денис,
да.
А там тексты давал для рассуждения, может, там кто рассуждал?
Кстати, да, братья, хорошее напоминание.
О домашнем задании.
Я обычно домашнее задание всегда забывают те, кому задают, а вот в моей практике всегда я забываю домашнее задание. Кто задает?
Значит, ты задаешь домашнее задание просто, если хотят.
Ну, у меня вообще есть неловкость спрашивать. Делали домашнее задание? Какая-то неловкость.
Это хорошо, так сохраним.
На всем стою и не могу иначе. Братья, ну вот действительно по текстам мы рассуждали о защите Единокрещения. Православные выдвигают три текста Священного Писания. Один текст, который вот написан, что сие принадлежит вам и детям вашим. Второй текст, этот, как крестился весь дом, и домашние его крестились. И третий текст, не препятствуйте детям. Пожалуйста, кто сможет что сказать по этому поводу? Пожалуйста, Владимир Петрович.
Вот по первому тексту, Деяния 2.39, что это обетование принадлежит вам и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог ваш. Обетование спасения принадлежит нам, детям нашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Но для этого обетования спасения есть условие – покаяние. С покаяния начинается новая жизнь Господу. Покаяние – это сознательный акт, который может совершиться в сознательном возрасте. И при том покаяние совершается с верою, прощение грехом. Младенец или ребенок этого сделать не в состоянии. Дети, придя в возраст, осознав свою греховность, совершают покаяние пред Господом с верою прощения грехов, потому что обетование спасения принадлежит и им.
И места Писания.
Владимир Петрович, можно как бы здесь... Не сочтите за, если я буду возражать, можно, да?
Да.
То есть смотрите, как вы как бы изложили учение о покаянии, это замечательно.
А там призыв покаяния.
Ну вот так, как бы мы, получается, вот в вашем как бы рассуждении апологетическая неточность вот в чем. Что вы оторвались от этого текста? Почему? Вы сказали, ну потому что вы говорите, и детям вашим принадлежит. Но сначала нужно покаяние, и потом про покаяние, что вера, потому что там покаяние и так далее.
Нет, он не так сказал. Он говорит, что в этом тексте нет призыва к крещению, а есть призыв к покаянию.
И там и к покаянию призыва нет.
Ну, крещение.
Там
нет.
А крещению там есть.
И докрестится каждый.
Нет, смотрите, текст. Давайте, хорошо, еще раз прочитайте, пожалуйста, этот текст.
Что нам
делать? Там и крещение.
Нет, вот этот текст конкретно. Вот этот текст, что и вам принадлежит обетование. И детям вашим.
Ну контекст же можно брать?
Можно контекст, но он не был сейчас рассмотрен контекст. Вот я же не говорю о том, что это мысль неправильная. Я говорю, что с точки зрения апологетики не подходит немножко.
Дело в том, что Петр призывает, что нам делать, мы уже братья, а не
справа. Нет, подождите, братья.
Но там же этот вопрос.
Деяние надо
сказать. Его нельзя отрывать от покаяния, это обетование. Оно лишено смысла.
Идет речь о сошествии Духа Святого. Это обетование принадлежит вам.
Это может быть попроще, если временно, 10 я, глава 14 стих. Но как призвать того, кого не уверовал? Здесь дети не могут.
Вот, пожалуйста, докреститься.
Да. Ваша мысль абсолютно была верна. Я ни в чем не хочу вас смутить. Просто с точки зрения апологетики было правильно ответить так. Не так даже пространство, а сказать так. Этот текст, 39 стих, является продолжением 38 стиха, в котором упоминает, в котором есть призыв к покаянию и крещению.
Но это подразумевает.
Подразумевает, но православный это не подразумевает, понимаете? И вот мы, как, вот у нас есть такая проблема, кстати, у проповедников есть такая проблема. Мы считаем, что то, что мы знаем, знают все остальные. Иногда проповедник что-то говорит, подразумевает, что все это знают. Иногда, например, даже говорят так: ну вы все знаете, как, например, Моисей, а Юрий сидит и думает, тут какой Моисей. То есть вообще-то надо изъяснять это, вот, ну, эту мысль, да? Так и здесь.
Правильно? Хотя вы все это знаете, но все-таки Моисей это тот и тот.
Сейчас Михаил, следующий, прошу прощения. Ты по этому же тексту?
Ну да.
Давай.
Тут если смотреть как бы от начала, речь идет о чем? Пятый стих. Люди набожные, то есть народ собравшийся. Там, во-первых, мы не видим, чтобы они с детьми были. Но с другой стороны, когда Петр призывает покаяться и креститься, в 39 стихе он говорит, что обетование принадлежит вам, то есть евреям. Вашим потомкам это распространяется. Там речь не идет о том, что это крещение в данном случае, к ним относится в данном случае. А то обетование оно распространяется на данных, то есть на неевреев. То есть он показывает группу людей, а не конкретно, что будут креститься взрослые и дети. То есть речь не об этом идет.
Хорошо.
Деяния 16 глава. Крестили все домашние его.
А по этому тексту.
Здесь три аргумента в этом, по этому тексту. Здесь написано, проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. То есть проповедовал всем бывшим в доме. У ребенка проповедовать как-то смысл.
Сложно.
Потом 34 стих. Возрадовался со всем домом своим.
Что,
ну, другие понятно. Потом еще третий аргумент. Возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Ну, взрослые могут уверовать.
Опять вера приходит, да? Братья, вот это мощное, это вот хорошо, хорошее апологетическое такое объяснение. То есть текст приводит, вот крести, вот я православный, говорю, вот крестился, а что там домашних не было? Дети. Пусть дети там и были, допустим. Но уверовавшие, вернее, крестившиеся, это те, кому проповедано было, те, кто возрадовался, и те, кто уверовал. Это же явно по тексту. Вот явно. Братья, это хороший. Вот, пожалуйста, еще или по этому, или по второму, или по третьему тексту. Каково есть, какие мысли?
То есть фактически доказательство обратного, что не детское крещение, а наоборот.
Не младенец. Ну,
конечно, да.
Нет, разумеется. Да, конечно, разумеется. То есть, ну, просто слово «все» можно же понимать буквально, можно понимать не буквально. Очень часто мы употребляем не буквально. Например, кто-то из нас выйдет сейчас, ну, сегодня отсутствует на уроке, потому что, допустим, ну, у него какие-то дела, он уехал. А потом приехал фотография, и братья говорят, пожалуйста, все братья на фотографию. И все братья сфотографировались. Это обман или нет? Ну не все же братья сфотографировались, того брата не было. Если вот так подходить, то как бы получается неправда. А вообще правильно. Вот когда я был маленький, говорю, в пионерском лагере был, и там, ну, мы там ночью ушли там, к другим, в другой домик, спрятались там под кроватью, вожатым вас искали, это все не важно. И когда он светил по домику, он говорит, выходите все до одного. Ну все вышли, я остался. А потом он посветил, смотрю, тут сидит. Я говорю, ты что не вышел? Я говорю, вы сказали все до одного.
Ты апологет.
Тогда уже был апологет.
Ну вот. Он тогда, помню, сказал, некогда мне на русском языке с тобой разговаривать. Пошли. Ну то есть можно вот, у нас обиходный язык, он не совсем точный, ведь, да, ведь? Вот все до одного. То есть как бы один остается после. Вот, так и здесь все. И надо разобрать, вот в этом тексте все домашние будут, например, и крестились домашнего, что это имеется в виду. И там рассуждается уверовавшие, возрадовавшиеся и принявшие. Вот они и крестились. Вполне допускается мысль, что кто-то и не крестился. Хотя употребляется слово, например, все. Может такое быть.
Весь Иерусалим.
Да, весь Иерусалим собрался. Что это значит все?
Против этого Павла, когда его взяли. Да. И один брат возмущается. Ну как это христиане? В Иерусалиме тоже туда собрались.
Да, и вот больной прокаженный, там какой-нибудь расслабленный гонит, тоже пошел. Ну, это же понятно, что не весь.
Да, перейдись по всей земле.
По всей земле, да. Вот, то есть, это употребление как вот в обобщающем характере. И вот Библия нам открывает конкретно, кто конкретно там был.
Ну, там еще может деяние пойти грамматически, значение глагола.
Можно. Ну, вот хороший. Пожалуйста, еще есть мысли по этому?
По деянию апостола.
Да, какой?
Ну вот по второй главе, начать. Здесь такая еще мысль, что ибо вам принадлежит обетование, детям вашим, это подтверждает ту мысль, ну, перед этим призыв покаяться и креститься, что на это они имеют право. Но это было обетование, что они могут принять креста, покаяться и креститься, и не только им, но здесь мысль какая. И детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог ваш. То есть говорится о будущем времени, что это обетование принадлежит не только вам, и детям, и всем дальним. Но не имеется в виду, что сейчас, когда они ничего не понимают. Когда они вырастут, они тоже могут покаяться и креститься. И не только они, но и все.
Ну, да.
Вот это обетование
распространяется. То есть на потомство.
Да.
Хорошо, можно еще. Да, конечно. Из этого текста просто можно контекст немножко расширить. Именно кто крестился. Вот 41 стих. Итак, охотно принявшие слово его крестились. То есть именно кто крестился? Охотно принявшие слово. То есть ребенок он не может.
Да, расширение контекста, оно больше открывает.
Да, вот как раз 41 стих очень сильный. То есть вот он призвал, и охотно принявшие слово крестились. Опять здесь вот упоминание о вере.
Вера и осознание
приводит к крещению. Это текст, который на первый взгляд может немножко смутить, что детям принадлежит действительно. Вот. Оно на самом деле раскрывает, что тут имеется в виду люди, которые принимают это слово. А не те, которые не принимают. Не написано, что охотно принявшие крестили сами, покрестили детей своих. Так не написано. Написано, что покрестили сами. Какой стих? Матфея?
19.14.
Да, конечно. Матфея 19.14.
Иисус сказал, впустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне. Ибо таковы есть Царство Небесное. Если рассматривать немножко контекст, то когда Христос проповедовал, были дети. И они, может быть, взрослым мешали, и ученики как-то отталкивали. Христос сказал, не препятствуйте приходить ко мне. А что же сделал Христос? И дальше здесь у нас отсылает к 15 стиху. Что он сделал с ними? И возложил на них руки, пошел оттуда. Христос не крестил их, а другие евангелия говорят о том, что он их благословил. Вот такая практика у нас. Мы благословляем
детей. Да, друзья, этот текст «Не препятствуйте детям приходить ко мне» он вообще не говорит о крещении. Вообще не говорит о крещении. Да? То есть, как бы, ответ такой, что ну, этот текст есть, действительно, детям не надо препятствовать, но при чем тут крещение? Потому что они скажут, что ну, через крещение дети приходят к отцу. Ну, подождите, ну и через рукоположение на священство люди тоже становятся еще, давай еще детей рукополагают, там, или еще что-нибудь. То есть, не обязательно, что все абсолютно действия, которые совершаются человеком, и которые, например, мы, допустим, ограничим кого-то в этом, мы препятствуем. Ну, смысл такой, это все философия, смысл такой, что здесь нету речи о крещении, вообще нету речи.
А он положил руки. Хронологический довод. И второй контекстуальный довод. Если сравнивать с другим местом писания, параллельно, он открывает. Хронология, то есть крещение христианское, оно стало после.
Иоанна 4.2. Хотя сам Иисус не крестил, а ученики.
Да, ученики крестили. Да.
То есть как бы не было факта, что Иисус кого-то вообще крестил.
Ну да. Ну, то есть это речь не о крещении, да?
Но это уже на основании текста, что все-таки вы говорите, что не препятствуйте приходить ко мне, а он сам вообще не крестил.
А он и не крестил, да.
Он и не крестил.
А он не крестил.
Хотя бы мог бы. Крещение бывает, наоборот, что препятствием человеку.
Да, кстати, вот Тертуллиан, которого мы зачитывали, он и говорит, что крещением фактически можно попрепятствовать Богу, потому что неправильно преподанное крещение. Вот. Кстати, вот был такой случай, я знаю одного человека, который, ну, в общем, было некоторое время назад, несколько, может быть, даже, ну, десятилетия, может быть, не знаю, 15-20, ну, не знаю точно сколько, он принял крещение, он дитё верующих родителей, а потом он согрешил, ну, грехом, за который его отлучили. Вот. А потом он покаялся в этом грехе, восстановился в церкви, все нормально, и через какое-то время, рассуждая с братьями, он говорит, я долго анализировал, почему я в этот грех впал, говорит, свое, говорит, состояние я, ну, оценивал. Вот, свое состояние оценивал, смотрел, понял, что у меня вообще не было как бы и предубеждения к этому греху, я считал, что это нормально. И я вдруг понял, что я не был возрожденным. То есть покрестили человека невозрожденного. И, ну, такие ошибки в наших церквах бывают. И получается, что как будто бы и хорошо, ну, крещеный в церкви. А по факту нет силы противостоять греху, он согрешает. А человек, согрешающий внутри церкви, это куда хуже, чем человек, согрешающий до крещения, правильно? То есть сейчас уже и закрыто путь к служению в церкви, в смысле как к рукоположению, и многие вещи, и так далее, и нарекания, и семейная жизнь в чем-то тоже, он же был, это, и так далее. То есть момент такой, что крещение мы можем, ну это уже как бы немножко какаемся, крещение мы можем, в общем-то, и попрепятствовать человеку, даже хуже мы делать, если крещение преподано неполную веру. Вот. И находим, вот я уже упоминал, что Августина Блаженного, ему отложили крещение на 3 года, чтобы он мог осознать все заблуждение, в котором он был, и от всего этого отречься. Вот. Это очень правильная практика, она с древности применялась, эта практика, чтобы не спешить с крещением. Правда, были люди, которые эту практику тоже исказили, и были люди, которые крещение принимали, как Константин император, перед самой смертью, вот, чтобы иметь возможность грешить всю жизнь. Но это, конечно, тоже неправильно. Вот. Братья, ну перейдем к умершим, да?
Можно еще какой-то момент?
Да.
Все-таки дети. Дети — это разные дети есть, да? Есть 12 лет, это тоже ребенок.
Ну вот я этот вопрос, когда пытался исследовать, пришел к выводу, что вот, например, психологи, и вот даже в некоторых языках, вот тут братья с той на земле могут посоветовать, вот на какого возраста, в каком возрасте у ребенка появляется личностное местоимение, там, хи и ши, вот эти вот, или они с детства так называются. Вот, например, вот, по крайней мере, вот учебник, который у меня был, написано, что в Англии, вот в английском языке изначально, дети назывались ит. До определенного возраста, то есть как вещь какая-то, до определенного возраста. И в психологии тоже определенный момент, когда ребенок начинает принимать, ну, как бы становление личности происходит, когда он начинает быть ответственным за свои поступки. И даже в уголовном праве, ну я не знаю, по-моему, в Америке нету за некоторые преступления низкого, ну, нижней границы возраста, а вообще в большинстве стран есть нижняя граница возраста, когда ребенок даже за самые страшные преступления не ответственен. Ну вот. То есть, в общем-то, и мирские ученые, и уголовное право, они признают, что ребенок до определенного момента не является ответственным за свои действия. И, ну и как я считаю, вот в личном мнении, хотя оно так не сильно обоснованное, что до этого момента ребенок и не совершает осознанного греха. Он грешник по природе, но осознанного греха у него нет. А потом, когда он, грубо говоря, есть такой очень пример, что каждый человек в какой-то момент времени попадает в ситуацию Адама и Евы. И он обязательно согрешает, потому что он сын Адама и Евы. И он становится не только виноватым, ну, как бы сказать, по природе, но он виноват за конкретный свой грех. Вот с этого момента начинается его же, ну, необходимость покаяния, и, соответственно, начинается возможность крещения. Вот, ну, я так понимаю, что вот как только ребенок осознался, ну, в 12 лет, в общем-то, можно теоретически покаяться, он может креститься. По практике это более поздний возраст. Но по благословию, я думаю, что 12 лет теоретически можно. Ну, знаю такие люди, которые крестили 12 лет.
Интересно, что в Думе рассматривается вопрос сейчас, чтобы спиртные напитки запретить продажу до 21, потому что говорят психологи, что становление личности происходит до 21 года. А у нас в последнее время часто начинают жениться, то есть замуж выходить в 18, когда еще личность, в общем-то, не состоявшаяся.
Ну и вот последний момент вот в этом вопросе. Это немножко отвлечение темы, такая тема немножко скользкая. Вот есть такое, в юриспруденции есть такое понятие, называется возраст согласия. Это возраст, при котором юноша или девушка имеют право соглашаться на интимные отношения. И вот считается, что, ну, вот, например, в России 18 лет, вот, или 16 лет, или 19 лет, 18 лет.
18 лет.
Возраст согласия. Но мысль какая? Что ученые доказали, что если ребенок идет, как бы даже, ну, как бы соглашается раньше этого возраста, даже если он сам хочет, это еще совершенно не означает, что он осознает, что он делает. То есть в этой сфере у него нет разумения вообще никакого. Поэтому преступлением считается, если, например, даже ребенка побудил кто-то, ну не ребенка, а 14-летний, например, человек, он уже подросток. Он вроде и сам этого желает, и никто его не заставляет, но считается официально, что его заставили. Потому что это неосознанное решение его. Он не может здраво принять решение, оценить свои физиологические, психологические и все остальные последствия этого поступка. Вот этот возраст согласия. То есть, ну я имею в виду какой момент, что даже вот не в богословском аспекте всегда есть у ребенка возраст, когда он становится ответственным. Бывает нет. Вот,
ну, это возраст варьирует. Ну, смотря в каких вопросах. В каких-то вопросах 16 лет, в каких-то вопросах 18 лет, да, считается.
Ну, а вопрос греха в каком возрасте? Ну, где-то он ниже явно.
Да.
Может быть, в 10 лет.
Порог ответственности.
Может, в 11 лет. Но он тоже есть, этот порог ответственности.
Те, которые как бы образ не отличают.
Правые руки ответственности.
Вот, например, у нас сейчас паспортную систему ввели с 14 лет. Это тоже говорит о том, что в каких-то вопросах ответственность опустили до 14 лет.
Да, но он не имеет права ничего делать с 14
лет. Нет, нет.
То есть не голосовать.
Просто в каких-то вопросах.
Ну да, в каких-то вопросах. Вот. А в общем, то есть ввели паспорт. Но понятно, что он гражданский прав еще не может иметь. Кстати, вот тут поднимался вопрос, что покрестили там, кто-то рассказывал, что покрестили там 10-летнего, а он потом на членском собрании, на братское приезжает, да? Я считаю, совершенно не обязательно. Если покрестили, например, 14-летний, у нас в церкви так было. Блин, 14-летний, один вот был крещенный, и там еще была молодежь 16-15 лет. И, например, вопрос решался на членском собрании, говорили, что на этом членском не могут присутствовать неженатые, да, то есть, только женатые могут присутствовать. Решался вопрос, на котором не могут присутствовать это. Ну, в общем, так, ладно, это отвлекаемся.
Просто в некотором смысле мы тоже детей крестим, да?
Ну, в каком-то смысле мы крестим детей, смысле. Да. Но самое основное, ну, то есть, например, 12 лет, 14 лет, тоже ребенок, это же тоже детек.
Здесь до порога ответственности.
До порога ответственности, да. Но мы, но после порога осознания греха. Вот до порога там всяких гражданских ответственностей, но после порога осознания греха. Вот мы должны крестить. А если в 5-летнего, у меня все дети сейчас будут креститься здесь. Кто хочет креститься, они все будут. Все хотят участвовать.
Вот, пока хотят, надо крестить.
Женские права.
Значит, ну вот молитва за умерших или за усопших. Это вообще интересная очень позиция православных, очень интересная. А почему она интересна? Потому что она входит в прямое противоречие с их собственным учением. Вот я не знаю до сих пор, как это объяснить. Потому что в православном учении очень явно прослеживается мысль, очень явно. О том, что спасение возможно только когда человек живет на земле. Это есть вот как-то конкретное есть указание на это прям четко, что после порога смерти невозможно спасение. Вот есть конкретно на это указание. И в то же время церковь молится за умерших православных церквей. Вот этот парадокс очень трудно объяснить. Причем две книги лежат рядом. В одной книге, например, рассматривается вопрос спасения, там призывается к святой жизни, ну, в смысле к очищению, там, ну, все как у нас там призывается, покаяние, все-все-все призывается. И написано, что только ты должен решить судьбу здесь, потом будет поздно. Другая книга, даже иногда этого же автора, молитва за умерших. И там описывается совершенно все по-другому. Как это понять, вот честно говоря, до сих пор не могу. Я иногда спрашиваю, люди что теряют. Вот Осип,
это а? Просто это дополнительное понятие чистилище.
Нет, они не могут вести чистилище, потому что у них, ну, по их богословию судьба определяется на земле. Но вот Осипов, например, есть такая книга, называется «Посмертная жизнь души» Алексея Мичуэса. Он там пишет, вот в начале книги он очень много и хорошо пишет о том, как человек спасается, в смысле, что он должен покаяться пред Богом, что здесь на земле он должен освободиться от своих грехов, ну, от привязанности к грехам, полюбить Божье он должен. Очень хорошо, читаешь и просто замечательно. Вторая книга, вторая часть книги начинается о том, почему же церковь молится за умерших. И здесь начинается просто какая-то фантастика. Без ссылок на Священное Писание, без ссылок на что-либо угодно, кроме предания. Что вот, ну я могу сейчас зачитать вам. В Библии совершенно определенно говорится, ну, начинают они с Библии. В Библии совершенно определенно говорится о молитвенной помощи живым усопшим. Живых усопших. Пример это относится к периоду Маковейских войн. Приведу это место полностью. Потом Иуда, взяв с собой войско, но я не буду читать до конца, этот текст из Маковейских. Там написано, что Иуда, доблестный Иуда, увещевал народ хранить себя от грехов, видя своими глазами, что случилось там не падших. И дальше. И послал он в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех, и поступил весьма хорошо и благочинно, помышляя о воскресении. То есть на основании довольно косвенного одного упоминания из второканонического текста, которого сами православные считают, второканонические тексты не могут быть основанием для вероучения, они вот это учение возводят к Библии. И потом, то есть вот одна только ссылка на Библию, во всей книге одна ссылочка на Библию, и потом огромное количество ссылок на предания, на какие-то... Вот о действенности молитвенной помощи усопшим свидетельствует многовековой опыт церкви. Ученик преподобного Макария Александрийского, это 395 год, еще, братья, обратите внимание, что все упоминания о молитве за умерших относятся к году позднему, после 3 века. То есть до 3 века таких упоминаний мы не находим. Очень большое количество, но после 3 века. Что?
Да, в 6 веке.
Ну да, ну вот он ссылается на Макария Александрийского, это 395 год, 4 век. То есть после 3 века, то есть даже после 4 века начинается упоминание. В 6 веке это как бы приобретает мощь такую, да, развитие. рассказывает. Когда мы шли по пустыне, видел я двух ангелов, которые сопровождали святого Макария. Один с правой, другой с левой стороны. Один из них рассказал мне о том, что делает душа в первые 40 дней после смерти. Когда в третий день бывает в церкви приношение, то душа умершего получает от стерегущего его ангела обличение в скорби, какую чувствуется от разлучения с телом. Получает, потому что словословие и приношение в церкви Божией за нее совершено, отчего в ней рождается благая надежда. Ибо в продолжении двух дней позволяется душе вместе с находящимися при ней ангелами ходить по земле, где хочет. Поэтому душа, любящая тело, скитается иногда около дома, в котором разлучилось тело, иногда около гроба, в котором положено тело. А добродетельная душа идет в те места, в которых имела обыкновение творить добро и правду. В третий же день тот, кто воскрес в третий день из мертвых, Бог всех, повелевает в подражание его воскресению вознестись всякой душе христианской на небеса для поклонения Богу. Итак, благое церковь имеет обыкновение совершать в третий день приношения и молитву за душу. Братья, даже вот в этом тексте логика отсутствует. Потому что они говорят, вот душа ходит там ходит. Ну, допустим, это так, просто предположим. Итак, вывод. Хорошо, что церковь за них молится. А чем хорошо-то? Ну, ходит она там, уходит. А чем хорошо? Вот.
Ну, чтобы, когда она уже к Богу пойдет на третий день, чтобы...
Но она все равно к Богу идет, потому что написано, она идет к Богу та душа, которая творила добро при жизни. То есть, получается, эта молитва не объясняется, как она влияет на эту душу. Не объясняется.
Ангел-сторож чуть-чуть ослабляет свое влияние.
Это объясняется другим.
Да. Это объясняется позже.
Просто ритуальные услуги недорого стоят.
Ну, все финансовое. Да, мне кажется, не стоит это действовать. Финансовая основа. Это средство.
Братья, но это не апологетика, я скажу. То есть, если вы православным скажете, финансовая основа.
Для нас. Да.
Вот, вообще насчет финансовой стороны слушать православных тем не поднимать, я вам скажу. Потому что они скажут так. Ну, был печальный опыт. Ну, вообще говорит, у вас за все деньги берут, там, за омовение, там, за ну, короче, отпевание, там, за крещение, за все деньги берут. Ну хорошо, давай посчитаем. За крещение берут, например, 500 рублей, за венчание, например, 1000 рублей. За это 2000 рублей всего получается у меня, там, например, за свечки я каждый храм плачу там, по 3 рубля, у меня за жизнь получается 10 тысяч я потратил. Сколько ты каждый месяц сложишь храм в свою церковь? Оп, и все. То есть у нас за жизнь получается в 10 раз больше мы отдаем церковь, чем они отдают свой храм. Это аргумент не очень такой сильный. А? Да, что?
Там мы десятину даем, а там они платят на работу.
Нет, они тоже это считается пожертвованием. Это считается пожертвованием. То есть это вообще аргумент финансовый, я скажу, что это не тот аргумент, который в апологетике нужно применять. Это как бы не апологетика, это уже для нас просто нет аргумента.
Это наше обсуждение просто.
Да. Вот, например, в харизматии там этот аргумент больше срабатывает, чем с православием. Православие не так сильно. Причем, например, допустим, у православных священников есть такое правило. Если человек ходит в храм постоянно, то для него требы совершаются бесплатно. Есть такое правило. Ну, не все его придерживаются, но вообще в основном да. Здесь. Ну вот еще момент. Но дальше начинает немножко объяснять. Значит, все это рассматривает душа 6 дней. Значит, душа поднимается в небо, и там она 6 дней удивляется и прославляет Создателя за красоту святых обителей рая. Созерцая же все это, она изменяется. Душа. И забывает скорбь, которую имела, будучи в теле. Но если была виновна в грехах, то при виде наслаждения святых начинает скорбеть и укорять себя, говоря: «Увы мне, как я осветилась в этом мире, увлекшись удовлетворением похоти, провела большую часть жизни в беспечности и не послужила Богу, как должно, там можно было мне и удостоиться этой благости». По рассмотрению же в продолжении 6 дней всех радостей праведных, она опять возносится ангелом на поклонение Богу. И так хорошо делает церковь, совершая в 9-й день службу и приношение за усопшего. Опять непонятно, как это помогает. Но я не буду дальше читать, время нас отнимается, но более поздние, как бы сказать, объяснения говорят о том, что вот душа человеческая, она, вот, братья, вот эта мысль немножко сложновата, но вы должны ее понять. Душа человеческая, она вот пока живет на земле, мы живем на земле, мы испытываем определенные тяготения к доброму или к злому. Некоторые люди, они в своей жизни стараются укрепить тяготение к доброму. А некоторые люди укрепляют в своей жизни тяготение к злому. Ну, в смысле, понятно, да, эта мысль? То есть, образ мысли приобретает злой. А некоторые люди стараются преображаться в образ Божий. До этого момента все правильно. Но после смерти человека, И ему начинает предлагаться искушение, и показывается добро, и показывается зло в его чистом виде. И душа человека начинает тянуться к тому, что в ней больше. Если в ней больше злого, то она начинает тянуться к злому, прилепляться как магнитом, и не может доброе пересилить, чтобы прилепиться к доброму. Если она больше добра творила, то и зло старался освобождаться, то она, видя за пределами жизни человека там на небе доброе, она туда стремится. Но мысль такая тоже не сильно плохая, в смысле как вот просто как иллюстрация. Но вот именно в этот момент церковь, молясь об душе, она помогает ей оторваться от злого и прилепиться к доброму. То есть если человек был настолько плох, что все в нем было злое, то ничего не поможет, он все равно к злому прилепится. Но если он был ни рыба, ни мясо, как говорят, да? Ни то, ни сё. И вот он увидел доброе и начал к нему тянуться. Но зло его сильно тянет, все его грехи. Но церковь молится, и вот ангел там, который его там держит или там искушает, он немножко отпускает это, и он добрый. Вот примерно такое объяснение, но это все не четко, как-то не конкретно. Это вот просто я читал. Безосновательно. Ну даже не то, что безосновательно, а без какого-то вот логики в рассуждениях. Вот так. Это все как-то просто. Очень много различных свидетельств, на того ссылочка. Вот в беседе с православным я иногда применяю вот такой момент. Вот было такое свидетельство об одном очень древнем христианине, каком-то святом пустыннике, который жил в пустыне. Я забыл его имя, по-моему, Макарий его звали. Вот он шел по пустыне, и однажды и увидел череп. И он так раскопал этот череп, достал, как Гамлет, вот его. И тот череп ему говорит, что благодарим тебя, святой, за твои неусыпные молитвы о нас. А этот святой, он был как бы как раз вот в том-то и как бы известен, что он очень много времени проводил молитвы за умерших, которые в аду находятся, вот за них. И он говорит, этот святой опять говорит, мне было очень интересно, ну какую силу, какое действие производят мои молитвы. И я спрашиваю, ну скажи, там, а ты кто такой? Он говорит, что ты такой? Он говорит, я жрец одного племени, языческий, который здесь жил некогда, там много столетий назад на этом месте жило племя, вот я жрец языческий этого племени, вот мы в аду мучаемся, но благодаря тебе нам как бы лучше. А говорит, что происходит? Он говорит, в аду мы не видим лиц друг друга, там очень темно, но когда ты молишься, небольшой свет появляется, и мы начинаем друг друга хотя бы чуть-чуть видеть, как бы вот в этом нам уже как бы лучше. Ну такая вот история, очень интересная. Вот. И я
спрашивает ли мертвых
живых. Да. И вот я говорю православным, смотри, говорю, вот я человек простой, я не святой пустынник, и много времени не уделяю, и ты тоже такой, и мы все такие. Если святой пустынник, который всю жизнь посвятил молитве за умерших, всего лишь добился маленького увеличения света в аду, то уж ваша молитва, наверное, с тобой точно ничего не сделает. Вот такое примерно. И вот, то есть мысль такая, что даже вот этот человек, он только чуть-чуть в аду свет увеличил, да? Вот, ну а что тогда мысль молиться? То есть, еще раз, молитва за умерших, это самое такое странное в православном учении объяснение. То есть у них фактически объяснений никаких нет. Это просто набор легенд, набор каких-то вот традиций, воспоминаний и так далее. Ну, тут еще есть свидетельство. Например, Марк и Ефесский пишут, нет ничего удивительного, если мы о них молимся. Когда вот некоторые святые, лично молившиеся о нечестивых, были услышаны. Так, например, блаженная Феокла своими молитвами перенесла Фалконилу из места, где нечестивые были держимы. И великий Григорий Двоеслов, как повествует, царя Трояна перенес из ада в рай. Ибо Церковь Божия от них не отчаивается. Церковь Божия отнюдь не отчаивается в отношении таковых, и всем вере усопшим, хотя они были бы самыми грешными, вымаливают у Бога облегчение, как в общих, так и в частных молитвах о них. Вот опять запутан, то ли облегчение, то ли перенос. Вере усопших. Ну, в смысле, вот он покрестился в вере православной, но жил грешником.
А если не крестился, то...
Ну, там тоже своя идея. Братья, ну вот мы приводим
как аргумент. Это стоит, но в общем-то тоже можно.
Мы приводим как аргумент против, как бы вот друзья, вот он говорит, вот молитвами своими из ада в рай царя Трояна перенес, да?
Ну да.
Что можно возразить? Притча богачей Лазаря, да?
Пропасть.
Смотрите, там ангел говорит, между нами и вами учреждена великая пропасть. И не переходит от нас к вам.
Авраам.
Алло, прошу прощения, Авраам, да. И не переходит от нас к вам, и от нас от вас к нам не переходит. И вот ответ православных на этот аргумент. Притча о богаче Лазаре говорит о воздаянии за гробом. Авраам, находящийся в раю, не может помочь богачу, потому что между адом и раем находится великая пропасть. Но Бог может помочь. Поэтому мы его и просим. Вот такая мысль.
Православный коренит. Невозможно статировать. Есть статья такая. Есть грехи, которые, некоторые грехи, которые прощаются. Потому что Христос сказал, хулана Духа Святого не простится, не все не в будущем. А какой смысл говорить в будущем, если там вообще прощения нет? Этот грех не прощается. А некоторые грехи прощаются в будущем. Как доктрина.
Ну, к чему привело молитва за усопших, братья? Оно к чему привело? Ну, в общем-то, оно, конечно, привело один из таких вот ярких последствий. Это, ну, фактически невозможно заставить христианина жить святой жизнью, да? У нас в церкви была одна сестра, она уже умерла. Она в возрасте была, когда-то давно она сидела в тюрьме, потом она, ну, потом покаялась, стала сестрой. Я приехал, я уже застал его, когда она уже была в возрасте таком солидном. И вот что-то с ней случилось, и она начала увлекаться выпивкой. И таблетками такими, которые производят одурманивание. Ну, уже пожилая бабушка, и вот так вот она стала себя вести. Вот. Но это было не очень заметно, сестры замечали, немножко запах и так далее. Ну, и в общем, по некоторым признакам это было видно. А я еще только приехал в Ейск, второй год, я не знаю, как себя вести. Мне для меня это, как вот бабушка, что ей сказать? Я прихожу, он говорит, нет, ничего такого. Я звоню нашему пресвитеру церкви, который обслуживал тогда нашу церковь. Я говорю, брат Юра, что мне сделать? Он говорит, съезди к ней. И хорошенько напугаю ее адскими муками. Ну я так и сделал. Я поехал и сказал. Пьяница на Царство Божие следует, в аду будете мучиться, короче, все расписал. Знаете, произвело эффект. Покаялась, на следующий день пришла, простите мне, братья и сестры, еще второй день пугать. То есть, мысль какая? Вот, в общем, страх наказания, в общем-то, он, причем страх, как бы сказать, стопроцентного наказания, в общем-то, он в чем-то держит человека. Ну, можно с этим согласиться?
Иных страхом
спасается. Иных страхом спасается. И кроме того, ну, например, пьяница Царствия Божия не наследует. Здесь нету никакого варианта. Человек выпил раз, тут церковь еще может как-то наказать, но не лишить его, как бы, надежды. Но если он пристрастился и стал пьяницей, Слово Божие очевидно и однозначно, и 100% будет. И ему нету Царствия Божия, 100% нет. А если он искренний, а если он мучается, он пьяница, нету спасения. Вот, друзья, вот эта конкретика, она, в общем, человека приводит в чувство. В православной церкви эта конкретика нарушена, потому что человек, он был пьяницей, но он, в общем-то, знаешь, у него золотые руки были какие. И он, в общем, многим что помогал. Он был пьяницей, ну помолимся за него. Друзья, то есть вот эта вот неконкретика в православной церкви, она привела к тому, что у них сейчас фактически очень много верующих, но мало, ну, исполняющих Слово Божие. Крайне мало, да, вот среди. И людям, которые будут слушать в храме священника, им даже в голову не придет, что надо что-то еще изменять в своей жизни. Поэтому вот я считаю, это один из как бы, таких это. Ну и в нашей практике мы можем какой урок для себя взять, да?
Ну, урок такой, потому что мы тоже к этому можем.
Можем прийти, да. Где-то оправдание.
Конкретики нет.
Вот у нас был случай такой. У нас есть один брат в церкви, диакон. Он такой хороший, дедушка такой. И все его любят, и он добрый очень. И вот был разбор, и один, мы дошли до такого места, там было написано, что возлюбленные, вы теперь дети Божьи, и там еще что-то. И брат встает и говорит один, вот такой помоложе брат, говорит, братья и сестры, здесь написано, вы дети Божьи. А дети Божьи, они друг друга любят. Дети Божьи, они к добрым делам ревнуют и так далее. Начинает перечислять. Братья и сестры, а вот давайте задумаемся, если у нас этого нету, может быть, мы уже потеряли право называться детьми Божьими. Ну, короче, такой вот он, такую мысль сказал, такую вот. Вот. Ну, вся церковь слушает, потом этот брат встает такой. Братья и сестры, не волнуйтесь, все дети Божии. Сделал. Всех успокоил. И хорошо. То есть где-то в этом вопросе тоже бывает перекосы.
Можно пример. Ну, с одним человеком из Исаакиевской общины в прошлом встретились. Он теперь американец. И говорит, ну, в Америке верующих нет, там Бог доллар. Ну, говорит, ну ничего, все в Царстве Божьем будем.
Все в Царстве Божьем, да. Ну да, то есть это не только вот в православном учении это как бы начало, а вот, допустим, во многих других учениях оно как бы выработалось, то, что ладно, вообще нет и так далее. Православный, конечно, ад есть, и муки есть, и бесы мучают, но есть возможность после смерти какую-то изменить что-то. Ну и последнее, что мы начнем с вами, я вообще планировал закончить этот урок, чтобы дальше харизматию 50 начать, это Дева Мария.
Можно еще дополнить? Да. Я еще один архимандрит там писал, что и спрашивает про одержимых людей. Угу. Он сказал, что это особые кресты, это очень блаженные люди. Кого мучают бесы, это особое лицо.
Юродивые.
Да, юродивые.
Но юродивые, да, у них такое.
Юродивые, да, но не одержимые.
Нет, там именно вот я читал интервью.
Растут. Ну вот храм, кстати, Василия Блаженного, да? Он же в честь
юродивого. Объединяет.
Ну вот в моей практике. Очень короткий пример скажу. Конечно, вообще абсолютно никак, к экологии никакого отношения не имеет, но в моей практике был случай, когда нам в церковь переехала одна сестра, но она замуж вышла в нашу церковь за нового брата, и к ней приехала из Сибири мама ее. И вот эта мама приехала к ней в гости, но заболела серьезной болезнью и попала неожиданно в больницу. И мы церковью за нее молились. Вот. Ну, в смысле как? Молились несколько дней, а однажды вот было обычное собрание, у меня, думаю, дай-ка я за нее тоже помолюсь. И вот когда мы склонились на колени, я в тот молюсь, Господи, благослови вот эту сестру, чтобы ты ее поврачевал. Но вот не знаю, знакомо вам это ощущение или нет, хотя я вообще так не к ощущениям сторонник, но тем не менее. Когда молитва как бы не идет, как будто бы небо закрыто. Вот такое чувство, что я закончил, если бы я был дома, я бы просто перестал молиться вот об этой нужде. Но в церкви никак невозможно было сделать, люди просто не поймут, поэтому я как бы закончил эту молитву. Вот. Хотя такое было чувство, что это просто какие-то пустые абсолютно слова. И только закончилось собрание, вот через буквально 10 минут закончилось собрание, приходит брат и говорит: братья и сестры, эта сестра умерла 2 часа назад. И для меня тогда это было свидетельство, что ну, молитва не нужна была. Все, как бы закрыто. Ну это да. Так, это личный опыт, который конечно, православно не доведешь. Вот Дева Мария. Я просто прочитаю, чтобы нам быстрее было. Мария в крупнейших христианских конфессиях именуется Богородицей, потому что субъектом рождения от нее является Сын Божий. Но мы об этом говорили в спорной истории с Кириллом Иерусалимским. Можно ли называть ее Богородицей или нет? Называется она Преснодевою, потому что Мария являлась действенной до, во время и после рождения Христа. Вот один из догматов православия в том, что Мария не имела детей после Христа. Вот. А?
Это их учение.
Их учение.
Что она остается девственной.
Она останется девственной после Христа. Здесь есть два момента. И за, и против. За какой момент? Ну, что, вернее, точнее, против этого учения. Что написано? Братья ее, да?
Его.
Но они довольно убедительно доказывают, что это были двоюродные братья. Довольно убедительно. Если взять вот эту хронологию, просто сейчас нет времени, я бы привел тут прям.
Или сводные. И сестры еще.
Да, и это сводные сестры и братья. Сводные. В смысле, или двоюродные. Второе. Аргумент. Написано, не знал ее до того момента, помните, да?
Да, Матфея.
До, как родился Христос. Да. То есть, следовательно, делаем вывод, что после
знал.
Но здесь они как в качестве контраргумента приводят греческий оригинал, что слово «до» не означает, что после он тоже, это, ну, что он после они имели связь. Потому что они говорят, вот, например, в псалмах написано, что, например, милость твоя там, до скончания века, ну, примерно. А что, после скончания нету милости Божьей? Вот. Но тут, в общем, такой аргумент. Слабенький?
Ну, это слабенький. Очень слабенький.
Написано, родилась первенца своего.
Первенца, да. Ну, первенца в смысле единственного, опять греческий момент. Но, я говорю, это все слабый аргумент. Какой аргумент сильный? Вот с их стороны сильный аргумент. Вот смотрите, они мне говорят. Вот представь себе, сидит Мария. У ней скоро свадьба. Она обручена с Иосифом, и скоро свадьба. Ну, давайте, говорит, не Марию представь, говорит, сидит девушка какая-то, и вот у нее, например, через 2 месяца, через полгода у нее свадьба. Она уже обручена, у нее есть жених, все. Вдруг является ангел и говорит: Мария, у тебя будет сын. В общем-то, никакого удивления это не должно вызвать. Это удивление вызывает, что ангел пришел. Удивление вызывает, что, ну, пророчество. Но не может быть удивления, что будет сын, потому что она скоро поженится, и, ну, разумеется, у нее будет ребенок.
Нет, но там идет речь о том, что все-таки до...
Нет, но она же скоро пожалеет. Почему она удивилась? Почему она, православная, почему Мария удивилась, что у нее родится сын? Как это будет?
Когда я мужа не знаю.
Как бы, ну... Но если бы она, например, и мужа бы у нее не было, в смысле, и жениха бы не было, еще можно было бы удивляться. Но вот свадьба скоро. Ну, еще раз, представь ситуацию. Вот там сестра Лена, у нее через месяц там с братом Ваней свадьба. И мы говорим, я ей говорю, так, мне кажется, у тебя будет сын. Не она же, нет, ну я говорю, у тебя точно будет сын. Она же не скажет, а как это будет?
Но дело в том, что в словах ангела было сказано, что, или было понятие такое, что не от Иосифа.
Не, было такого понятия. Вот именно, что вот...
Что я мужа не знаю, то есть у тебя родится...
Я мужа не знаю.
Ну да, но она же скоро будет его знать. Она же планировала за него замуж выйти.
Нет, но она как раз говорит, он говорит, у тебя будет сын, но она говорит, а как это может произойти, когда я мужа не знаю?
Братья, ну вы понимаете логику моих слов, которые?
Не понимаю.
Ну как не понимаете? Вот она сейчас собирается замуж. Вот Петр Павлович, она собирается замуж. Она собирается замуж.
Ну, понятно.
И у ней должен родиться какой-то ребенок. Или
до замуж.
Почему до замуж?
Потому после замуж. Она поняла, что до.
А как она? Почему она так поняла, что до-то?
Потому что
нас после... Нас Библию читать, понимаете?
После замужества у нее бы не было вопроса, как это... Будет.
Про то и речь. И православные говорят, что она и не собиралась замуж. Если бы она собиралась замуж, она бы не удивилась этому.
Да не замуж ты собирал.
Обручение для чего было?
Ну да, вот, а они объясняют, что обручение, они объясняют
это. Это очень глупый.
Нет, дело в том, что православные говорят, что Иосиф вообще не был мужем, он был каким-то
попечителем.
Дедушкой старым.
Не-не, это все понятно.
И, да, и что Мария потом на небо вознеслась. Или еще там всякое.
Не-не, братья. Я же тоже согласен, что с вами. Вы же не против меня.
Ну, просто я понимаю, что когда она сказала, что я как это будет, когда мужа не знаю.
Ну, узнаешь через 3 дня.
Так это имеется в виду, что все-таки в вести было известно, что все-таки не это.
Ну, а будет по тексту как-то этого не по-другому.
Ну, вот написано как. Мария же сказала ангелу, как это будет, когда я мужа не знаю. Допустим, до сих пор она не поняла. Ангел сказал ей вот это, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим.
Дело в том, что ангел-то ей говорит, что дева в чреве примет и родит сына. То есть это будет без мужа, или это будет...
Нет, братья, это все... Вообще, давайте так, кто понял, кто считает, что аргумент, который я привел, имеет вообще хоть какой-то, ну... Как бы мысли рассуждения.
А я не знаю.
О, Алиса, хорошо.
Матфей пишет об этом прямо.
Братья, смотрите. Я выражаю мысль православных, которая имеет, как бы, которая действительно требует обоснования. Вернее, требует опровержения с нашей стороны. Эта мысль требует опровержения, потому что действительно странно, что Мария удивилась. Очень странно, что она вообще удивилась этому.
Там написано, братья.
Ну,
там написано, почему.
Давайте, читайте.
Удивление от чего было?
От того, что она... Сейчас, почитай.
Читаю повествование евангелиста Матфея. 18 стиха. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, все-таки этот разговор был у них, оказалось, что она имеет во чреве Духа Святого. Иосиф же ее, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившись они не есть от Духа Святого.
Владимир Петрович, почему удивилась Мария?
Это идет речь об Иосифе.
Смотрите, Матфей. Пришел ангел. Деве, обрученной мужу.
Так. Пришел ангел. Посмотрите, еще раз. Пришел ангел. Деве, обрученной мужу.
Обрученная мужу. То есть она уже обручена.
Да, она уже скоро свадьба у них.
Будет свадьба.
Да, у них будет свадьба.
Через год.
Ну, допустим, через год. Не важно.
Именем Иосифа из дома Давидова, имя же Деве Марии. Ангел, войдя к ней, сказал: радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами. Вот от этого слова
благодатная, она удивилась.
Смутилась и размышляла.
Что бы это значило за приветствие? Вот
дальше.
Это первое удивление. Дальше идем.
Сказал ей ангел: не бойся, Мария. То есть у нее было смущение.
Да, не бойся, да.
Ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус.
Так.
Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова веки, и царствовать не будет конца.
Так.
Описание. Мария же сказала ангелу, как будет это,
вот
когда
вопрос.
Я мужа
Стоп.
Не знаю.
Вот вопрос, почему она задала вопрос, вот я православный сейчас, да? Почему она задала вопрос, как это будет? Она что, не знала, как дети рождаются?
Потому что она рассуждала по сегодняшнему дню. Ей сегодня ангел
говорит. Братья, это вообще даже вот не совершенно не аргумент. У ней скоро свадьба, и ей говорят, у тебя родится сын. Подожди, никакого удивления не должно быть.
Можно? Можно? Да. Давайте, братья, после паузы.
Давайте поперевернем.
На надо.
Не, давайте действительно, может, перепрямим и вообще обсудим.
Да, порассуждать. На перерыв.
Дело в том, что первое, когда поприветствовал ее ангел, то ангел сказал, радуйся, благодатная. Она размышляет, что бы это значило за приветствие. Почему вдруг я благодатная? Удивилась этому приветствию. И вот ангел объясняет ей, в чем выражается вот это, ну, благодатное. Ты обрела благодать у Бога, и поэтому зачнешь, и родишь сына.
Хорошо.
И до брака.
Братья,
и получается, ты зачнешь и родишь сына, и дальше есть же о том, что этот сын будет сыном Божьим.
Есть. Но, братья, вот последний момент.
Вот этому она и удивляется.
Петр Францев.
Она, ну, удивляется, я просто мысль не досказал. Когда Захарии было сказано, вот, что от тебя родится сын, то он говорит, чем ты докажешь, что это будет. Не потому только. Что я уже, ну я своими словами говорю, потому что я уже старый, жена старая. Чем ты мне докажешь? Говорит, будешь молчать.
Братья,
хорошо.
Вопрос.
А здесь она не задает вопрос, а чем ты докажешь, что действительно родится Сын Божий от меня, или как все это будет? А она спрашивает, а каким образом это теперь произойдет?
Не совсем. Согласен, братья? Кстати,
она говорит, в настоящем
что
времени.
После этого она да. не удивилась.
Она не удивилась,
когда ангел пришел.
Нет. Братья, братья, зачем?
Хорошо, слушай. Вот сегодня, в этот момент, сейчас.
Зачнешь.
Братья, смотрите. Сейчас мы давайте сначала пойдем вопрос, потом на перерыв, автомобиль. Почему Захария тоже удивился? Он говорит, как это будет? Да? Почему? Потому что он был старый. Невозможно было рождение у них детей. Невозможно. И он поэтому удивился. Почему Мария удивилась?
Потому что до замужества...
Ну, не замуж будет через месяц.
Ей-то сказано, что нет мужа нет. будет.
Это потом Бог. Сказано. И до того, что она удивилась.
Так, тогда зачем ей надо было говорить, если бы у нее ребенок от мужа родился, как и у всех?
Слушайте,
тогда не надо было
у ней... Ну, а зачем тогда Захарий надо было говорить?
То есть, исключительно...
Нет, а зачем Маною надо было говорить?
Братья, перерыв.